Кабинет директора находится в задней части здания, и его окна выходят на небольшой пятачок, заросший высохшей травой, изгородь из мелкой сетки, всю в жимолости и ряд пирамидальных тополей. Эллисон Стивенс встает, чтобы поприветствовать посетителей. Это элегантная темнокожая женщина, одетая так, чтобы можно было продемонстрировать оптимальный баланс между властью и доступностью. На ней темно-синяя юбка чуть ниже колен, мягкий кардиган цвета голубой пудры и крохотные сережки.
«Детектив-констебль Эверетт?»
«Детектив-констебль Гислингхэм, прошу вас, присаживайтесь», — говорит она. «А это классный руководитель Дейзи». Молодая женщина наклоняется вперед, чтобы пожать полицейским руки. Ей, скорее всего, не больше 25, рыжие волосы вьются непокорными кольцами, а тонкое платье с цветочным принтом едва прикрывает загорелые ноги без чулок. Верите видит, как Крис немного распрямляет плечи. «Мужчины», — думает она, — «все вы одинаковы». «Кейт Мадиган», — произносит учительница с легким ирландским акцентом, и в глазах у нее светится интерес. «Не могу даже представить себе, что сейчас должны переживать Мейсоны. Самый жуткий кошмар для любого родителя». Эллисон Стивенс откашливается.
«Я попросила коменданта загрузить мне записи с камеры наружного наблюдения у ворот. Вот тот материал, который вам нужен».
Она стучит по клавишам, а потом поворачивает к полицейским экран компьютера. Время на экране 3:38 пополудня. Дейзи в воротах разговаривает с китаянкой, которую они только что видели на игровой площадке. А еще одна девочка стоит в нескольких футах от них. В руках у Дейзи портфель.
«Черт!» Гислингхэм бросает взгляд на Эверетт. «А кто-нибудь догадался проверить, дом или портфель?»
«Не думаю. И они не собираются впускать нас внутрь. По крайней мере, я так слышала». «А кто эти девочки?» – спрашивает Верити у Кейт Мадиган. «Блондинка – это Порция Доусон. Ее родители работают консультантами в клинике. Вторая девочка – Нанкси Чен. Она американка, ее папа – профессор, кажется, политологии. Они переехали сюда только на Рождество».
«Судя по всему, Дейзи вращается в достаточно крутой компании», – замечает Крис.
Эллисон с опаской смотрит на него. Она не может понять, то ли он иронизирует, то ли просто делает вывод. «Это особенность нашего района, детектив. У многих наших детей родители принадлежат к академическим кругам. Есть даже один лауреат Нобелевской премии. Мне кажется, что мы только что видели Нанкси на улице», — замечает Эверетт. «Мы сможем с ней потом поговорить?» «Я позвоню ее маме и спрошу, не возражает ли она». «А с Порцией Доусон?» «Ее со вторника родители не приводят в школу, по-видимому, она слишком расстроена». А так как семестр практически заканчивается и пропустит она совсем немного, то я не возражаю. Я им тоже позвоню». На экране Дейзи разговаривает с Нанкси Чен до тех пор, пока не появляется мама ее подруги и не забирает ее. Это происходит в 15:49. В 15:52 появляется Лео. Голова у него опущена, руки засунуты в карманы. Насколько зрители могут судить, он ни слова не говорит сестре. Дейзи наблюдает, как брат проходит мимо, и ждет, пока он не дойдет до половины улицы, после чего забрасывает ранец за плечи и идет за братом, пока не скрывается из вида камеры. Это последний раз, когда они ее видят. И это единственная камера на всем пути от школы до усадьбы у канала.
«Миссис Стивенс», — спрашивает Эверетт, — «а что вы можете рассказать нам про Дейзи? Как она вела себя в последние дни? Как, по вашему мнению, ее ничего не беспокоило?»
«Думаю, что Кейт лучше меня ответит на ваш вопрос», — говорит директор.
Гислингхэм поворачивается к учительнице.
«Все, что вы сможете рассказать, очень поможет нам, мисс Мадиган».
«Боже!» — беззвучно стонет Эверетт. «Он уже умудрился заметить, что у нее нет кольца на пальце. Я не могу передать вам, как мы все здесь подавлены. Кажется, что Кейт не знает, что сказать. Дети все утро плакали. Дейзи была таким милым ребенком, умненьким, послушным, всеобщая любимица. Я учил ее с радостью».
«Но?»
— уточняет полицейский.
«Что «но»?»
«Простите, но мне показалось, что должно последовать «но», вот и все».
Кейт Мадиган бросает взгляд на директора. Так кивает. «Понимаете», — продолжает учительница, «в последнее время я заметила, что ее оценки слегка понизились. Ничего драматичного, она все равно в первой тройке по успеваемости, но вела она себя тише, чем обычно. Можно сказать, была поглощена своими мыслями».
«Вы с ней об этом говорили?»
«Попробовала, но вскользь так, чтобы не очень волновать ее. Однако Дейзи сказала, что с ней все в порядке».
«И вы ей поверили?»
«Думаю, что подозрения никуда не делись».
Кажется, что Мадиган обеспокоена.
«По нескольким фразам, которые я услышала, можно было предположить, что у нее не все ладно дома. Но ничего серьезного», — быстро добавляет учительница.
Ничего, что говорило бы о том, что она в зоне риска.
Кейт краснеет.
Я много говорила с ней о книгах, такое впечатление, что Мейсонов они не очень интересуют. Но я точно знаю, что она с нетерпением ждала вечеринку.
Последний раз, когда я с ней говорила,
вмешивается в разговор директор,
Дейзи была в очень хорошем настроении. Рассказала, что с нетерпением ждет того, чем сможет заняться на каникулах.
«Мне хотелось бы рассказать вам еще что-то», — добавляет Мадиган. «Но, честно говоря, я в этом классе всего несколько месяцев и не слишком хорошо знаю детей».
«Кейт прислали нам на замену, когда Кирен Дженнингс сломал ногу, катаясь на лыжах на Пасху»,
— замечает Стивенс.
«Мы были ей рады и очень сожалеем, что она уезжает».
«Уезжает?»
— переспросил Гислингхэм.
«Возвращаюсь в Ирландию», — Мадиган улыбается. «Получила работу в Голуэ. Поближе к семье».
«Итак», — немного торопливо говорит Эверетт, — «вас что-то беспокоило в Дейзи?» Учительница вновь бросает взгляд на директора.
«Я не стала бы употреблять такое сильное слово. Я заметила некоторые изменения, вот и все. Очень маленькие. Я рассказал о них Эллисон, и она собирается сообщить о них Кирану, когда тот вернется, чтобы он мог за этим проследить, но в них не было абсолютно ничего особенного, иначе мы это так не оставили бы».
И опять женщины обмениваются взглядами, третий раз за такой короткий промежуток времени. Верите, человек опытный, дополнительные подсказки ей не требуются.
«Есть ведь что-то еще, верно? О чем вы не договариваете?»
Эллисон Стивенс глубоко вздыхает.
«Честно говоря, детектив, нас волновало совсем не Дейзи».
Социальный работник оказывается мужчиной. Не знаю почему, но меня это удивляет. Я как-то уверил себя в том, что это будет женщина. Однако, когда я наблюдаю на экране за тем, как он ведет себя с Лео, то понимаю, мужчина для этого подходит лучше. Через 5 минут они уже болтают о футболе, а через 10 приходят к выводу, что Челси опять выиграет премьер-лигу в следующем сезоне. Уэйн Руни игрок переоцененный, а у Луи Ван Гала смешная прическа. Когда я открываю дверь и вхожу, чтобы присоединиться к ним, брат Дейзи похож на нормального ребенка больше, чем во все предыдущие наши встречи. «Итак, Лео, мне надо задать тебе несколько вопросов по поводу вторника». Обращаюсь я к нему. «Можно?» Мальчик напрягается, и я мысленно проклинаю себя. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты же хочешь, чтобы твоя сестра вернулась домой живой и невредимой, правда?» На это Лео кивает, но делает это не сразу и при этом не смотрит на меня. Затем протягивает руку, берет банку Кока-Колы, принесенную Гарретом Куином, и начинает с ней играть. Не надо быть детским психологом, чтобы понять, что в ребенке происходит какой-то сдвиг. Или что правда, какой бы она ни была, его беспокоит. И тем не менее я вынужден лезть в сапогах к нему в душу. «В тот день ты вернулся из школы вместе с Дейзи, правильно?»
«Мама была слишком занята», — мальчик кивает.
Голову он так и не поднял. Я с трудом вижу его глаза за густой темной челкой. «Вы всю дорогу до дома шли вместе?» Еще один кивок. «Ты в этом уверен? Нам кажется, что по дороге вы могли поругаться».
«Кто вам сказал?»
Теперь Лео поднимает глаза на меня. «Твоя мама. Она рассказала, что вы с Дейзи появились дома по отдельности и решила, что между вами произошла ссора». Мальчик опять возвращается к банке Коки.
«Она увидела какую-то дурацкую бабочку и захотела, чтобы я ее сфоткал, а я не сфоткал».
«А почему нет?»
«Кажется, это не так уж трудно. Ведь и самой у нее телефона нет. И мама не разрешает».
«Так почему ты не сделал фото?»
«Не знаю»,
— Лео пожимает плечами. «А что произошло потом?»
«Она осталась ее разглядывать. Я говорил, что нам надо домой за вечеринки, и что мама рассердится, но она не пошла, вот там я ее и оставил».
«Понятно. Так значит, ты болеешь за Челси?» — спрашиваю я после паузы. Ребенок бросает на меня быстрый взгляд, затем кивает. У него красивые глаза, лазурного цвета, с невероятно длинными ресницами. В его лице есть что-то от эльфа, но я не могу понять, что именно. «Один из моих констеблей тоже болеет за Челси, просто с ума сходит. А кто твой любимый игрок?»
«Эден Азар».
«Это бельгиец, правильно? И на какую позицию он играет?»
«Полузащитника».
«Ты тоже полузащитник?»
«Папа говорит, что мне лучше держаться в обороне. Считаешь, что я недостаточно быстро для полузащиты?»
«Он водит тебя на матчи?»
«Нет, говорит, что это слишком дорого и что туда слишком долго добираться».
«Мне кажется, что Лондон не так уж далеко». Пожатие плечами.
«Однажды я ходил с Беном и его папой. Мы разгромили Сток 3-0».
«Сток. Имеется в виду клуб английской премьер-лиги Сток-Сити».
«Было классно. Он купил мне шарф».
«Бен твой лучший друг?» «Был, но сейчас он переехал».
Лео опять пожимает плечами. «Да кто сейчас твой лучший друг?» Молчание. Я начинаю догадываться, насколько одинок этот мальчик. Часть меня хочет протянуть к нему руки, обнять и все исправить, но я не могу. Потому что вторая моя часть собирается сделать все еще хуже. Иногда я ненавижу эту гребаную работу.